послание Ефесянам, 5 главе, с 8 стиха и ниже буду читать. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Сейчас уже звучало слово о том, какую роль свет играет в нашей духовной жизни, как отличаются люди, любящие свет и любящие тьму. И я тоже хочу немножко продолжить эту мысль и посмотреть на то, что здесь говорит Священное Писание. Павел говорит: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы». Скажите, нам нужно проверять грех? О чем говорит Павел? Испытывайте, что благоугодно Богу. Значит, когда мы ясно видим в Священном Писании, что вот этого делать нельзя, нам уже не нужно это проверять. Так ведь? Согрешить и проверить, как Бог на это отреагирует. Значит, есть еще какие-то дела, которые не являются греховными, как таковым образом, но мы не знаем еще до конца, то есть вот мы живем нашу жизнь, и мы хотим такие дела делать, которые будут иметь плод в глазах Господа. Очень резонный вопрос задали однажды иудеи Иисусу Христу. Они сказали: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Это очень серьезный вопрос, когда человек не хочет прожить жизнь просто так. Он понимает, что вес в его жизни будет только тогда, когда его жизнь будет наполнена делами Божьими. Не делами, которые названы Божьими делами. Не делами, которых мы думаем, что они Божьи дела. Но по-настоящему дела Божьи, на которые Господь смотрит и говорит о человеке: он делает мои дела. Как Павел дал характеристику Тимофею, говорит: он делает дело Господне, как и я. Это очень высокая характеристика, когда такой апостол говорит о молодом человеке, что он также качественно трудится и значение имеет высокое его дело, которое он совершает. И вот здесь апостол Павел говорит, чтобы мы не участвовали в бесплодных делах тьмы. Мы можем, конечно, говорить о том, что грех – это тоже бесплодное занятие, но будет немножко слабо звучать, согласитесь, да? Это не просто бесплодное, это разрушительное дело. Но есть дела, которые вроде бы не разрушают, не запрещены заповедью Господа, но смотришь, человек живет день за днем, и как бы вот жизнь его идет в никуда. Интересно, что Господь много очень раз сравнивает Божьих людей с виноградной лозой, и вы знаете, что это такое растение, которое, если оно не приносит плод, оно вообще не имеет смысла. Есть деревья, которые сам ствол можно куда-то употребить, может на дрова, где-то еще на строительный материал, но виноградная лоза может только приносить пользу, когда приносит виноград. И вот человек Божий, народ Господний, который Бог избрал, он ожидает, чтобы наша жизнь не была бесплодной. Почему здесь сказано «бесплодные дела тьмы»? Когда человек ходит во тьме, то есть он не ищет воли Господней, не ищет Божьего просвещения, он и не отличает, что он делает. То есть он живет бесплодной жизнью, и кажется, что ему все нормально, все правильно. Если вас, допустим, выпустить куда-то в такую местность, где на земле лежат драгоценные камни, простые камни, и не будет света, что мы с вами наберем? Чего попало наберем? Может быть, и ни одной драгоценности нам не попадется, особенно если они там находятся в меньшинстве. Если мы в свете Божьем не ходим, не ищем Божьего совета, то наша жизнь наполняется постепенно бесплодными делами. И здесь Павел такую дал характеристику плоду. Он говорит: плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. То есть это три таких критерия, которые мы можем применять к нашим занятием в жизни, то есть благость, мы можем другим словом сказать доброта, праведность, то есть отсутствие греха, и истина, это то, что Господь говорит о себе и обо всем в этой жизни. Итак, если мое занятие или моя жизнь умножает во мне благость, умножает праведность и умножает познание истины, то эта жизнь не бесплодная. Итак, нам предстоит делать какое-то, может быть, духовное дело, духовное занятие, и мы смотрим, раз за разом мы этим занимаемся, но добрее не становимся, праведнее не становимся, и познание истины не умножается. Нужно дальше это делать? Нет. испытывайте, что благоугодно Богу. Бывает, что человек даже, кажется, занимается духовным служением и смотрит, что вместо того, чтобы становиться праведней, он становится раздражительнее еще, как-то больше смотрит не в ту сторону, в которую нужно, и жизнь его более и более опустошается. Его просят где-то помочь, где-то в каком-то месте поучаствовать, а он говорит, вот это мое дело, вот это духовное мое служение, и больше я другого ничего делать не буду и не знаю. То есть таким образом может выглядеть очень духовно, но не имеет значения в глазах Господа. И когда мы рассуждаем с вами о христианской жизни, мы всегда говорим, что перед нами стоит две задачи. Первое, чтобы мы не согрешали, и второе, чтобы мы не жили для самих себя. Есть стих, который мы употребляем в этом смысле, написано, что Иисус за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Когда мы заботимся только о том, чтобы не согрешить, наша борьба очень изнурительная. Потому что жизнь для себя, то есть когда человек настроен в жизни прожить в угоду себе, он не имеет иммунитета против греха. Потому что основание греха – это жизнь для себя. Почему человек делает грех? Он говорит, я хочу это сделать. И мне без разницы, что мой поступок причиняет боль другому человеку и даже самому Богу. Каждый грех, абсолютно каждый грех, основан на себелюбии человека. Когда чьи-то права, чьи-то желания, чьи-то чувства попираются, потому что я так захотел. И когда мы боремся в жизни с грехом, но не перестраиваем свою жизнь, чтобы она была посвящена Богу, и Господня воля была в центре, то наша борьба с грехом становится бесконечной. Она не движется вперед. Победа очень редко присутствует там. Почему? Потому что основание стоит. Я не намерен жить для чьих-то желаний, в том числе и для Божьих желаний. И поэтому мы часто можем испытывать такое невероятное усилие борения с грехом, просто потому что корень, как слышали мы сегодня, пророки, да, Ваалы были уничтожены, Изавель осталась. И вот искушение, вроде бы мы там пытаемся победить, но сама суть того, что грех, его основание – это жить для себя, она остается. И вот мне хотелось бы такие три коротко момента обратить внимание, так скажем, упражнение в том, как себя в жизни своей сдвигать в сторону и дать место Богу. Мы не просто должны провозглашать какие-то яркие лозунги, мы слышим это в проповеди и может даже в молитвах произносим, Господи, для Тебя жить, всю жизнь для себя. Потом дело доходит до практики, и мы не знаем, а как это сейчас, вот мне отойти в сторону, а чтобы Господь был в центре. Вот об этом хотелось бы порассуждать. Одна сестра в свое время увлекалась таким искусством, она не сама это делала, вот там смотрела, книги читала и так далее, о горшечниках, то есть как люди делают сосуды, то есть в старину, как это все делалось. И она говорит, что одним из самых важных условий, когда горшечник делает сосуд, очень важно, чтобы был правильно взят центр. То есть если центр взят неправильно, горшечник начинает делать сосуд, сосуд выходит кривой, и его нельзя уже употребить. Надо снова глину эту, значит, сминать и делать заново. Если в нашей жизни будет смещенный центр, то есть единственный правильный центр в нашей жизни – это Господь. Если что-то другое в центре нашей жизни находится, мы никогда не сможем стать Божьими сосудами. Мы никогда не сможем быть употребляемыми Богом. И мы никогда не получим удовлетворения от своей христианской жизни. Никогда. Удовлетворенным может быть только человек, у которого в центре находится Господь. И воля Божия неизмеримо выше воли нашей. Вот представьте себе, сейчас вот я проповедую вам, взял телефон, кто-то мне позвонил, допустим, на вибросигнале, я говорю, там, отстань, я сейчас проповедую, я занят, тут много людей. Красиво, нет, смотрится? Вот скажите, я вас поставил выше, чем того абонента или нет? Я поставил вас выше абонента, я его отшил и так сказал, что слушай, ты тут мешаешь, столько народу меня слушает, ты мне мешаешь. Но эта разница небольшая. Так ведь? Я вас поставил выше, но не сильно. Я позволил себе взять, прерваться там на минуту, еще так поговорить в вашем присутствии, как что вы все сконфузились и вам стало неловко. Вот так иногда мы такое, вроде бы Господь для нас вроде бы ценнее, чем все остальное, но не так сильно. Это уже хорошо, когда Господь имеет приоритет. Но вот Бог все-таки показывает, что Его воля-то должна стать неизмеримо выше нашей воли и наших желаний. Вот это единственное, что, о чем Он может сказать, вот это хорошо, добрый и верный раб. И о таких людях в Библии говорится, что он отошел насыщенный днями. Читали такое выражение? Мне так оно нравится, потому что я по своему характеру, вот есть разные люди, есть, которые могут долго за столом сидеть, так кушать, так сидеть. А если я насытился, мне уже охота куда-то уже распределиться, значит, на диван там или в кресло, или уже пройти куда-то. Знаете, то есть долго вот так сидеть, если я насыщенный, как бы, ну, поговорили, все такое. То есть и когда мы с вами насыщены, у нас нет такого сожаления от стола уходить. Так ведь? Насыщенный человек так поел, потянул руки и пошел спокойно. И вот смотрите, эти люди, умирая, насыщенные днями, у них не было сожаления, не цеплялись, как Езекия, за свою жизнь. Почему? Они исполнили намерение, а это были наполненные сосуды, Бог был в центре их жизни, они исполнили все дела Божьи, которые Бог повелел им, и они отходят от земной жизни, как насытившиеся люди. Вы хотите этого? Вы хотите, чтобы не цепляться за свое самое ценное платье, которое было, или за купюру под матрасом, которую копили всю жизнь, или еще что-то, и понимать, что недоделано, ненасыщено, неправильно. Это все происходит в жизни человека, даже рожденного свыше, крещенного Духом Святым, крещенным водой, принимавшего причастие, бывшего членом церкви, с одним огромным, огромным «но». Не Бог был в центре его жизни, а он сам. Или, может быть, другой человек был идолом для него. И для того, чтобы нам с вами не попасть в такую участь, как написано, зерно, падшее в землю, если не умрет, то останется одно. То есть мы не приносим плод, если наше «я» не умирает, если мы не сместили себя. Вот. В этом плане нам нужно иметь практику, нам нужно смотреть, как это сделать. И я, конечно, сегодня даже и по времени не получится об этом говорить, да я и не знаю столько, чтобы рассказать. Я только три момента хочу определить коротко, практика. То есть вот сегодня мы выйдем с этого собрания, может еще даже и выйти не успеем, но да, мы еще не успеем выйти с этого собрания, у нас уже будет практика. Практика, как мы можем сдвигать самих себя и позволить Господу воссесть на троне нашего сердца. Это место принадлежит только Ему. Первое. Отдавать. Иисус однажды сказал такие слова: блаженнее отдавать, нежели принимать. Мысленно положа руку на сердце, задайте себе вопрос: а согласен ли я с этим? Блаженнее отдавать, нежели принимать. Блаженнее давать подарки, нежели их принимать. Блаженнее служить, нежели быть обслуживаемым. Блаженнее отдавать уважение, почет и внимание, нежели получать уважение, почет и внимание. Максимально честно. Я знаю, что вот если спросить все, скажем, да, это все правильно. Просто так честно поговорим с нами, с сердцем своим, как Давид это делал. И многие признаются, что все-таки мы еще познали большую приятность принимать. Мы не зашли еще на территорию, где бы мы вкусили. Я не говорю о всех, я знаю, здесь есть немало тех, которые познали уже эту радость и прогрессируют в радости отдавания. И мы не должны с вами дожидаться, что однажды утром мы проснемся с таким другим сердцем. Сердцем, которое вдруг вот ни с того ни с сего захочет отдавать. Если мы по природе, к примеру, жадные люди, то, что нам нужно делать, когда собирают пожертвования? Нет, ты все-таки достань и выпьешь, потому что люди имеют обыкновение опять позвонить. После того, как один раз не взяли, они в недоумении. Значит, смотрите, в Библии есть такое чудесное выражение: «Послушанием истине через Духа, очистивший дух души ваши». Не просто через Духа очистивший. Вот мы любим переживания, когда Дух Святой сходит на нас, и мы становимся такими хорошими, приятными и дружелюбными. Но в Библии написано «послушанием истине». Вот истина говорит, чтобы я был жертвенным человеком. Истина говорит о том, чтобы я отдавал Господу из дохода и бедному человеку, чтобы я тоже был, было что мне уделить. Это истина. И я ей подчиняюсь. Сердце противится, сердце возражает, чувства негодуют. Но я подчиняюсь. Почему? Я смещаю свои интересы в сторону и повинуюсь истине Господней. Это не только касается финансов, это касается, когда мы отдаем время для наших ближних, мы отдаем силы для наших ближних. Все, что мы могли потратить на себя, мы думаем о том, чтобы потратить на другого человека. И когда мы сегодня, почему я сказал, что собрание еще не закончится, что мы сможем отдать еще? Детей благословлять не будут сегодня. А? Молитва за нужды будет. Время, когда многие люди уже торопятся, бывает, покинуть собрание. Я не хочу судить тех людей, у кого автобус, там еще бывают такие случаи. Вот. Но это время, особенно если мы послушаем, что там происходит, у кого что происходит, и мы молимся, мы отдаем тоже это в это время. Это тоже практика отдавания. И смотрите, что происходит. Мальчик, который имел 5 хлебов и 2 рыбки, помните эту историю, он бы мог наесться один. Но этот человек отдал. Остался голодным. Он наелся. Наверное, может, больше съел, чем 5 хлебов, 2 рыбки. Я не знаю, какие там были размеры. Огромное количество людей наелось. И еще много осталось. Вот это принцип жизни, отданной Господу. Если я сосредоточен на себе, все работает для меня. Может быть, я и худо-бедно перебьюсь в этой жизни. Но Бог говорит, когда ты начнешь отдавать, и ты получишь, и огромное количество людей будут благословлено через тебя. И ты увидишь избыток, который Господь имеет в своей духовной жизни для каждого верующего человека. Второе. Принять волю Господню. Вы знаете, что иногда может человек думать, верующий, что однажды я буду таким хорошим, что никогда не буду возражать Богу. Хорошая цель, правильное направление. Но мы должны понимать, что даже жизнь Иисуса, которая была абсолютно подчинена Богу, но в особенный момент, это Гефсимания, да, такой был тяжелейший момент, когда Иисусу нужно было применить усилия, чтобы подчинить свою волю, Божьей воле, отцовской воле. Это говорит о том, что в нашей жизни не всегда воля Господня соответствует нашим желаниям. Бывает, что и соответствует. Иногда некоторые люди пришли к Богу, и они услышали такие от Господа слова, такую евангельскую вещь, что они обрадовались, что, оказывается, им не надо мучиться так, как они раньше мучились. Некоторые до уверования не ели мясо. Представляете, такие муки? И пришли, узнали, Господь говорит, все, что я сотворил, я отдал вам в пищу, кушайте на здоровье. И теперь спокойно, бифштекс, карбонат, что там нравится, что средство позволяет кушать человек и наслаждается. Есть много вещей, которые мир обуздал человека, утяжелил, какие-то философии, идеологии. Евангелие не только ограничивает путь человека, но в чем-то освобождает человека. Но зачастую наша жизнь идет таким путем, что где-то наше сердце противится Богу. И мы поступаем своевольно, и мы перечим воле Господней, и Господь в это время не находится в центре нашей жизни. И раз за разом, когда человек однажды, дважды, трижды противиться ясно понимаемой воле Господней, такая христианская жизнь уже не будет удовлетворять человека и не принесет ему никакой радости. Признак такой простой, вот чтобы узнать, являюсь ли я человеком, не принимающим волю Господню. Если вас часто раздражает, что что-то происходит не по вам, то есть вы хотели бы так, происходит по-другому, внутри раздражения. Значит, в этой жизни нет практики подчинять свою волю воле другой. В данном случае Божьей воле. И он сначала не хотел идти, это был пророк, но в нем жило своеволие. Он не хотел идти в Фарсис, значит, пошел в противоположную сторону. Потом, когда Господь помиловал Ниневию, он был раздражен на Бога, потому что он хотел, чтобы Ниневия была наказана, чтобы слова его были правильные, эти люди вообще-то заслужили наказание. Вот это внутреннее раздражение, которого Господь вылечил Иону, мы должны тоже вылечиться от него. Все в нашей жизни, не все в нашей жизни будет происходить по нашим желаниям. И когда Иисус сказал ученикам о том, что будет страдать, и Петр возразил ему, Иисус очень так резко отреагировал и говорит: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Так естественно человеку быть в центре своих желаний. Иисус говорит: ты думаешь о том, что человеческое. Вроде бы что плохого желать уйти от боли? Это же нормально. Но Иисус называет это чем-то человеческим, что для его жизни было неприемлемо. И видел, что за этим человеческим стоит сам сатана. И когда мы уходим от воли Господней, потому что нам может быть в чем-то причинена быть боль, Господь не в центре нашей жизни. Нам нужно все-таки наклонить себя. И как Давид говорит, чудесное место: не смирял ли я души моей, как дитяти отнятого от груди матери. Свою собственную душу нужно смирить и принять волю Господню. И мы обязательно вкусим блаженство Господнего благословения. И последнее, когда мы с вами, это самое может быть легкое, но тоже нужно в этом практиковаться. Это то, что мы делали в начале нашего служения. Мы поклонялись Господу. Это тоже время, когда мы не приносим наши Богу просьбы. И в этой же главе, в 6, Павел противопоставляет сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Вот эти пустые слова, которые произносит человек, им противопоставляется благодарение. И в послании к евреям он тоже называет и говорит, чтобы мы приносили жертву хвалы плод уст. Благодарение — это плод уст. Благодарение — это не бесплодное занятие. Это занятие, которое в глазах Бога имеет значение, оно приносит плод, благодарение, поклонение. Когда мы восхваляем Бога, мы перечисляем Его дела, мы вспоминаем Его дела, мы на Него смотрим в это время своим сердцем. Мы на Нем сосредоточены. И вот это наше пение, хвала в собрании является лишь частью нашего ежедневного поклонения Богу. Опять-таки, как можно узнать, являюсь ли я Божьим поклонником, на Нем ли мои глаза или на себе самом? Одну только скажу грань, интересную. Вы много старались, вы прилагали усилия, вы жертвовали временем, силами, не досыпали, средством, чем угодно, и вдруг кто-то сказал: а что ты особенное сделал такое? Какой толк от твоих занятий? Перечеркнутые усилия, кому нравится? Никому из нас не нравится это. Смотрите, когда мы реагируем на такие слова негодованием, обидой, прекращаем служить Богу в это время, это явный признак того, что наше внимание в нашем служении было на нас самих, а не на Господе. Павел поставил целью своей жизни, задумайтесь об этих словах и подумайте над ними еще дома, чтобы найтись в нем не со своей праведностью, но с той, которая во Христе, по вере, с праведностью от Бога по вере. Павел не желал двигать свою правду, не желал доказывать свою правоту. Он хотел найтись в жизни, чтобы жизнью руководила Божья праведность, чтобы была в жизни его прославлена Божья слава, Божье имя. И когда у нас такая цель, и когда люди перечеркивают наши усилия, говорят: ты человек незначительный, ничего особенного не делаешь, мы абсолютно спокойно реагируем, потому что мы служим для славы Господней. Вы знаете, что у гордости нет абсолютно никакого логического обоснования. Скажите, резонно гордиться второстепенными достижениями? Ну я, допустим, меня приняли на работу фрезеровщиком, а я очень хорошо подмел вокруг станка. И хожу вот такой: мне надо повысить категорию фрезеровщика, потому что я подмел так, что не запнешься там около станка. Ну, на меня так посмотрят, скажут: ну, это хорошо, ты так должен подметать, конечно, но категорию мы повышаем не за подметание, а за то, как ты работаешь фрезеровщиком. И в жизни нашей есть какие-то второстепенные вещи. Заповеди, там, подвиги какие-то такие, не очень значительные, они вроде бы должны быть, да? Вот как Иисус говорит: вы даете там десятину, смятый рут и тмина, вы поститесь и так далее, но оставили важнейшее. Есть второстепенное, есть первое. И вот представьте себе, человек гордится второстепенным, резона нет. А может человек гордиться первостепенным? А что первостепенное? Что главное? Достижение главное какое в нашей жизни? Любовь. А любовь гордится? Если вы гордитесь главным достижением, значит, у вас нет главного достижения, потому что любовь не гордится. Вы поняли меня или нет? Получается, если я горжусь, то я обязательно горжусь чем-то второстепенным. Потому что если я достиг главного, а главное это любовь, а она не гордится. Так что, когда вы не гордитесь, вы, наверное, что-то имеете. Как только начали гордиться, вас кто-то обокрал по дороге. И вот это все происходит, когда наше сердце сосредоточено внимание на нас самих. Здесь и гордость, здесь и такая болезненная реакция на людскую критику. Здесь мы не перевариваем, здесь же мы обижаемся. Почему? Мы не поклоняемся Господу. Наше внимание не на Его личности, не на Его чувствах, не на Его желаниях, не на Его воле, но все на нас самих. И вот это все внутри там растет, умножается, болезненное такое, все такое недовольное. А Иоанн говорит, не должно умоляться, а Ему расти. Вот пусть Бог поможет нам занять такую в жизни позицию, удаляться от всех бесплодных дел тьмы. Господи, будь главным в нашей жизни, будь царем, и пусть воля Твоя будет неизмеримо выше воли нашей. Помолимся Богу нашему.